Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». И я ее ведущая Ольга Мануйлова, а в гостях у меня сегодня Марина Крижевских, кандидат культурологии, филолог, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XIX века». Здравствуйте, Марина!
Добрый день!
Дорогие радиослушатели, перед тем, как мы с Мариной будем разговаривать на очень интересную тему, хочу рассказать небольшую предысторию. Эта история случилась со мной, когда у нас был дистант, и все школьники находились дома. Я краем уха слышала, как идет диалог моей дочки Алины, которая сейчас в 6 классе, и учительницы. Учительница задает: «Ребята, к следующему занятию вы должны подготовить доклад по Чехову». Алина спрашивает: «А скажите, пожалуйста, мне рассказать по Чехову, как в учебнике или как оно в жизни было, по правде?» На что учительница очень удивилась и говорит: «А что, в жизни как-то было по-другому?» Алина говорит: «Ну, вообще-то Чехов – это живой человек. Он к своей жене даже мог обратиться, например, собака сутулая. И он был очень далек от совершенства. В школе как-то, ну, по-другому вы нам о нем рассказываете». Так вот я подумала, действительно, в школе детям о писателях рассказывают либо хорошо, либо ничего. Создается такое впечатление, что, ну, наверное, они были настолько талантливыми, какими-то неземными, далекими от реальности. Марина, вот ваше мнение по этому поводу?
Ну, на самом деле, музей, где я работаю, называется «Литературная жизнь Урала XIX века», то есть это музей литературный, мы имеем дело с писателями. И, собственно, с писателями XIX века. И, собственно, школа тоже имеет дело с теми же писателями. Но так получилось не всегда и не везде, но довольно часто, что в школе наши классики как-то забронзовели, они такие вот памятники, да, и мы сталкиваемся с тем, что дети, даже вот несмотря на то, что в каждом кабинете литературы есть такая священная стена с портретами наших писателей, но дети в итоге путают их всех. То есть они еще как-то помнят бакенбарды Пушкина, усики Лермонтова, а дальше пошли одни бороды, и кто все эти люди, а потом испаньолки, и там еще страшнее. Так вот, в нашем музее мы стараемся сделать классиков живыми, как-то показать и объяснить, что они, в общем-то, никакие не святые люди, а такие же, как мы. Вот, кто-то даже похуже, но просто они замечательные, талантливо обращаются со словом. А что помогает сделать классика таким живым человеком? Ну, во-первых, конечно, это письма. Это письма, причем чаще всего письма близким родственникам или письма друзьям. Например, если почитать письма Пушкина его приятелям, то рафинированные бабушки из пушкинского общества могут упасть в обморок или попросить там валерьянку, потому что в их сознании Пушкин, ну, совсем не такой, он там и крепкое словцо себе позволяет, и, ну и вообще, ну, мы же понимаем, что мужчины вне женщин общаются совершенно не так. Вот, и, конечно, Пушкин никогда не предполагал, что потом его письма, личную переписку будут читать люди, она будет везде опубликована. То есть он об этом не знал. То же самое касается и Бунина, то же самое касается и многих-многих других. Ну, того же Чехова, да, вот про собаку сутулая и крокодил моей души, это он пишет жене в письмах на самом деле. Это их такая любовная игра, я бы сказала, такой любовный язык. Вот. Нужно читать мемуары. В мемуарах писатели предстают во всей красе. Особенно, когда мемуары пишут не они сами, а люди, которые их знали. Ну, например, обожаю мемуары Авдотьи Панаевой, подруги Некрасова, про всю компанию журнала «Современник». Боже мой, что они делали? Они ведут себя как хулиганы-школьники, которые устраивают буллинг, которые травят молодого Достоевского, доводят его настолько, что он при виде кого-то из редакции «Современника» переходил на другую сторону улицы. Вот. В общем, ведут себя как мальчишки, по большому счету, пишут какие-то нелепые стихи про Достоевского. Или там, как, например, Тургенев и Некрасов обсуждали лирику Фета. Фет им доверился, сказал: вот посмотрите, вы такие специалисты. А Тургенев говорит: ну вот что это такое, ну что это за строчки, хочу я петь, не знаю сам, ну что эта песня льется, ну это же свидетельство о телячьих мозгах. Господи, хорошо, что Фет не слышал об этом. Ну то есть вот эти вещи любопытные можно узнать из мемуаров. А Авдотья Панаева, она же всю правду про них написала, она вообще напоминает мне менеджера при рок-группе, потому что, ну, наблюдала все их выкрутасы, и Стаса в итоге ничего не скрыла. Вот они, замечательные живые люди. Дальше. Ну и, конечно, тема, о которой мы сегодня будем с вами говорить, «Живее всех живых писателей предстают в анекдотах».
Очень интересно, как появился жанр анекдот. В нашей картине в голове рисуются какие-то вот анекдоты примитивные, там, бытовые, житейские. А вот про писателей, ну вообще, как появился жанр анекдот?
Изначально анекдот, конечно, очень сильно отличался от того, что мы о нем думаем. Анекдот – это был такой разговорный жанр, который возникает в конце XVIII века, в начале XIX века. Это был разговорный жанр, жанр светской беседы. То есть анекдотами себя развлекали люди, которые собирались в гостиных, дворянских. И вот между делом они не только беседовали о политике, об искусстве, но еще и развлекали себя такими вот анекдотами. Причем анекдоты не в нашем понимании, а это была короткая, любопытная история о каких-то известных людях, как правило, об исторических личностях. То есть встречаются анекдоты о императорах, о ученых, о писателях, о полководцах, там есть целый ряд анекдотов про Суворова, есть целый ряд анекдотов о Петре Первом, о Павле Первом, вот, о шутах тех или иных императоров. То есть это была такая не обязательно смешная, чтобы животики надорвали, но занятная, любопытная история. И эти анекдоты впоследствии получили название исторических, как бы предполагается, что у каждого анекдота есть какой-то свидетель, который этот случай наблюдал, а потом всем пересказал. И поэтому в литературе мы встречаем «услышано от такого-то», «услышано от такого-то». Мы не можем утверждать, что это была абсолютная правда, но мы не можем также и сказать, что это была абсолютная выдумка.
Неизвестно, да. Может быть, было, да. А может быть, и не да. было.
Ну, как бы условно это вроде как было. Условно, mm-hmm. да? Ну и вот, раз мы говорим о писателях, то довольно рано появляются анекдоты о писателях. И, конечно, прежде всего, это такие истории о писателях пушкинского круга и, собственно, о самом Пушкине. Ну, много, например, известных анекдотов о Пушкине. Кстати, он сам такие анекдоты любил собирать, он их записывал, и в его дневниковых записях, и в его записных книжках анекдоты о его современниках, в общем-то, встречаются. Тоже с пометочкой «услышано от такого-то». Ну, и о самом Пушкине, да, вот самые известные, что когда Пушкин был маленький, у них в доме часто собирались литераторы, и пришел писатель Дмитриев, и вот он гладит по кудрям юного Пушкина и приговаривает: «Ах, каков арабчик, зато не рябчик», – недовольно сказал маленький Пушкин, потому что Дмитриев был покрыт весь оспинами.
Не понравилось ему. Что его гладит.
Да, не понравилось. Но на самом деле не всем детям нравится, когда их гладят по голове незнакомые взрослые. Это надо тоже учитывать. Но не всякий ребенок смеет, вот как Пушкин, так дерзко ответить. Ну или уже взрослый Александр Сергеевич был в гостях у прокурора, гладил кота Ваську и приговаривал: «Кот Васька плут, кот Васька вор, но в целом оберпрокурор».
Занятно.
Да, актуальный анекдот очень. Вот. Ну и, конечно, очень-очень много анекдотов у нас про Крылова. Ну, Крылов просто был создан для разных забавных историй, он был очень колоритный. Вот, и, во-первых, он был большой обжора. Для него специально готовили лишнюю перемену блюд, когда звали в гости. Он был еще большой неряха, то есть не следил за своим внешним видом, и однажды не мог выбрать карнавальный костюм и спросил у приятельницы, что бы она ему посоветовала. Она говорит: «Ну, вы бы помылись, побрились, почистились, переоделись, так никто вас и не узнает». Ну или, например, такая вот про него история, да, как-то однажды Крылов шел по улице, вот, а навстречу ему шли молодые студенты, и, заметив его, они захохотали, и один другому говорит: какая туча прошла, и лягушки заквакали, вскользь заметил Крылов.
Забавно.
Да, ну или вот тоже однажды была у него рожа на ноге, вот такая вот...
Ну, заболевание,
да, заболевание кожное. Которое долго мешало ему гулять, и он с трудом вышел на Невский. И вот едет мимо приятель и, не останавливаясь, кричит ему: «А что, рожа прошла?» И Крылов ему вслед: «Проехала». Вот такие истории, конечно, мне кажется, вот такие анекдоты, которые как бы правда, потому что есть адресаты, точнее не адресаты, а есть авторы, да, от кого-то услышано, записано, мне кажется, могли бы скрасить любой урок литературы, и ребятам было бы, наверное, забавнее и интереснее. Вот. Также это мы с вами поговорили про анекдот исторический.
А литературный?
Ну, а по литературному давайте попозже. Еще сначала немножечко поговорим о народном анекдоте, потому что начали-то мы с вами вспоминать их про анекдоты про Вовочку, да?
Ну, собственно. Да.
Ну, вот сейчас уже ближе к Вовочке, так сказать, но тоже про писателей, да? Ну, народный анекдот, это вот, ну, у него нет автора объективно, то есть мы не знаем, кто его когда придумал, сочинил, и как с фольклором мы говорим, ну, общо, народ. Да? То есть мы не знаем авторства. Вообще, конечно, у анекдота как у жанра, а он уже, собственно, жанр литературный, у него есть определенные черты. Во-первых, анекдот должен быть уместен. Потому что если мы расскажем анекдот не в тему, будет, ну, совершенно не смешно. Вот. У анекдота должен быть хороший рассказчик. Потому что если человек не умеет рассказывать анекдоты, это опять будет не смешно и тоже нелепо.
И лучше вообще тогда не рассказывать.
Ну, не все понимают, что вот они так себе рассказчики-то, не все.
Ну, по реакции
если
посмотреть.
Если рассказчик как... замечательный, то ты просто заслушаешься. Ну, и надо еще помнить, что анекдот – это часть карнавальной смеховой культуры. Вот был такой исследователь, литературовед, культуролог Михаил Бахтин, автор очень толстых книг о Средневековье, о полифонии в романах Достоевского. И знаменитая его теория как раз повествует нам о карнавальной смеховой культуре. О чем она говорит? Он говорит о том, что в карнавальная культура присутствует в любой культуре, в любом народе, и она противостоит официальной. То есть вот есть официальная культура, где все четко, все распределено, все по регламенту, а есть карнавальная смеховая, когда народ этот регламент переворачивает. Ну, например, наша масленица, да, вот. Это отголоски карнавальной смеховой культуры, где у нас и потешный, и ряженый, и петрушка, который позволяет себе смеяться над сильными мира сего, и никто его за это не арестовывает. Вот. Или, например, карнавалы во Франции, День дурака во Франции, и мы сразу вспоминаем собор Парижской Богоматери и так далее. То есть вот это вот смеховая карнавальная культура, где высокое становится низким, низкое становится высоким, вот такие перевертыши получаются.
С ног на голову,
да. Что же в анекдоте от смеховой культуры? Ну, во-первых, такая его черта, как дегероизация, да? То есть как раз это и является неприятием любого официоза. То есть мы как бы развенчиваем героев. Ну вот знаменитые анекдоты про Штирлица.
Ну да, где он не очень умный в итоге.
Да, да, на самом деле как бы мы знаем, что Штирлиц как персонаж, как герой славится своим умом, интеллектом, своей логикой. А в анекдоте, ну все вы помните, догадался Штирлиц. Вот. Или, например, был целый ряд анекдотов про Чапаева. Да, вот героя Чапаева, и он попадает в разные смешные, нелепые ситуации. Также к смеховой культуре относится такая черта анекдота, как демифологизация. То есть возле какой-то известной личности создан миф, а анекдот этот миф опрокидывает. Ну, вот анекдоты про Ленина, анекдоты про Сталина, да, ну, в общем, да про любого президента на самом деле, уже после них всех. Вот, они все равно существовали и будут существовать. Ну а в нашем случае, в случае про писателей, да, мы развенчиваем мифы о писателях, которые, в общем, созданы у нас чаще всего школьные программы. Они там у нас без страха и упрека, а на самом деле анекдот нам помогает понять тоже, что они живые. Ну и еще такая есть черта замечательная анекдота как жанр – это сериальность. То есть анекдот любит серии. То есть серия про армянское радио, серия как раз про Вовочку того самого незабвенного, серия про Чебурашку, про Штирлица, про Чапаева, о которых уже речь шла, и так далее, и так далее. Но вот надо вам сказать, что в народе не столько о писателях как бы шутят, а столько о их героях. Вот.
Герои литературных произведений.
Это ближе к народу. Ну да, потому что школьная программа-то у всех была, и у всех все равно какое-то мнение о тех или иных произведениях осталось. Но у этих литературных героев есть свои лидеры явные. Ну, например, то есть выделяется Анна Каренина и выделяется Муму. То есть они рекордсмены.
Это-то да.
Он про Муму, мое любимое. Предчувствие неладное, Муму еще с вечера наелась пенопласта. Ну или тоже в магазине, да? Безобразие, дайте жалобную книгу. Вам очень жалобную? Ну, очень. Валь, пробей моему товарищу. Вот это, как бы, мы видим любовь народную к нашим писателям, к их произведениям, то, что, несмотря на то, что вроде как бы многие послешкольные программы к ним не обращаются, но вот в итоге обращаются в каком-то таком виде.
Но из анекдота Анну Каренину знают все, даже те, кто ее не читал.
Ну да, потому что наши герои тоже уже в какой-то степени стали мемами определенными. Вот. И, наконец, хотелось бы сказать о анекдоте литературном. Что же это такое? Вот мы дошли до него. Литературный анекдот у нас пока в единственном виде существует. Это так называемые анекдоты под Хармса. Да, известно, что Хармс пару-тройку анекдотов таких нелепых, смешных, ну, в своей манере написал про Пушкина. Вот. А весь тот огромный поток анекдотов, которые можно встретить в интернете, которые сейчас издают в виде комиксов, на самом деле это не Хармс, это большая литературная мистификация, и это анекдоты под Хармса. История этих анекдотов такова. То есть в далекие 70-е годы существовал детский журнал «Пионер». У меня прям целые подборки были, мне его выписывали. И вот у этого журнала «Пионер» была замечательная редакция. Там работали молодые, веселые, здоровые люди, семидесятники. И вот у этой редакции однажды уволили любимого редактора. Ну и редакция это дело, ну не то что отметила, она опечалилась. И опечалилась таким образом, ну, они бурно самовыразились. Самовыразились вот из серии вот этих всех анекдотов, которые мы знаем как анекдоты под Хармса. В сети они бродят как анекдоты «Веселые ребята». Это 71-72 год. И они еще картинки понарисовали к своим анекдотам. Когда поначалу читаешь эти анекдоты, то ощущение, что это полный бред, никакой логики, и даже не понимаешь, где смеяться. Но когда ты не оставляешь это занятие и читаешь анекдот за анекдотом, в какой-то момент ты понимаешь, что «О нет, вот тут-то вся собака и зарыта». Здесь определенные лейтмотивы есть. То есть Пушкин будет всегда сидеть на подоконнике у Вяземского, а Гоголь будет всегда переодеваться в Пушкина, Лев Толстой будет всегда любить детей и бить костылем Герцена по голове. Достоевский будет с предписочкой «Царствие ему небесное», потому что это был год какой-то годовщины со дня смерти Достоевского, когда они там самовыражались. Вот. То есть определенные лейтмотивы. И когда ты в очередной раз встречаешь, что Достоевский «Царствие ему небесное», а Лев Толстой очень любил детей, ты просто хохочешь уже как безумный. Вот. Ну, несколько примеров. Ну, вот напоминаю, да, я напоминаю, что читать это нужно целиком, подряд, один за другим, в веселой компании, вот, на праздник, чтобы всем было весело, тогда будете смеяться. Но когда вот я вам тут несколько прочитаю, наверное, вам не будет особо смешно, но просто, чтобы у вас было представление. Ну да, так что полный абсурд, потому что все эти писатели жили в разное время, и многие друг с другом даже не сталкивались, а тут они в каких-то любопытных взаимоотношениях находятся. Однажды Пушкин стрелялся с Гоголем. Пушкин говорит: «Стреляй первый ты». «Как ты?» «Нет, я». «Ах, я?» «Нет, ты». Так и не стали стреляться. Ну, на самом деле, это не смешно, но когда...
Ну, вот сразу сложно понять, действительно.
Тот пятый анекдот, то уже смешно. Однажды Пушкин решил испугать Тургенева. Ну, это уже смешно, потому что, собственно, Тургенев был очень юный, когда Пушкин ушел из жизни. В общем, однажды Пушкин решил испугать Тургенева и спрятался на Тверском бульваре под лавкой. А Гоголь тоже решил в этот день испугать Тургенева. Переоделся Пушкин и спрятался под другой лавкой. Тут Тургенев идет. Как они оба выскочат? Ну и там веселые картинки. Да. Ну и вот, как я говорила, Лев Толстой очень любил детей. Утром проснется, поймает какого-нибудь и гладит по головке, пока не позовут завтракать.
А вот школьные сочинения иногда бывают веселее и смешнее любого анекдота?
Ну еще как, на самом деле. Ну вот сами судите, да, фразы из школьных сочинений. «Пьер был светский человек и поэтому мочился духами». «Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать».
Ну, замечают важные детали.
Да. Отец Чацкого умер в детстве. Вдруг Герман услышал скрип рессор, это была старая княгиня.
Забавно.
Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него. Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием.
С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.
Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Ну, собственно, видите, даже здесь Муму лидирует. Когда я прочитал роман «Горького мать», то сам захотел стать матерью.
Логично.
Ну и так далее. Ну, очень весело, действительно, дети доставляют. Кстати, я бы обратила бы ваше внимание на то, что иногда в интернете тоже появляются, ну, практически, ну, не анекдоты, но, ну, в общем, что-то подобное. Интернет просто развлекает очень сильно. Ну, например, да, как бы вели себя наши писатели, если бы они были пользователями интернета. Вот такое вот встречается в нашей сети, и я очень радовалась, когда это увидела. Не знаю автора, а Евгения Батурина, что ли? Ну, в общем, вот. Пушкин бы писал в Facebook каждый день по многу и к радости тысяч подписчиков. Постил бы селфи с вечеринок, поздравлял друзей публично с днем рождения, с удовольствием ввязывался в споры, и сам бы их инициировал, и остался бы жив. Толстой бы молчал по полгода, а потом раздражался простыней на километр, вызывающий шквал перепостов, типа «я просто оставлю это здесь» или «много букв, но стоит прочитать всем». Лермонтов бы написал пару постов о том, как все плохо, а потом, прочитав комментарий, удалился с Фейсбука насовсем. А Чехов бы писал в неделю по паре строк, которые бы моментально попадали в списки афоризмов, в рубрику «Крылатые фразы великой Коко Шанель», он бы морщился, но терпел. Маяковский бы попробовал вести твиттер, но ему бы не хватало места. Горький бы писал о нелегкой судьбе русского народа с геолокацией «Отправлено с острова Капри, Италия». Аксаков и Хомяков бы патриотично сидели ВКонтакте. И только Пришвин бы спокойно постил котиков и фотки голубого неба и зеленых листиков с комментарием «А у нас весна». Ну и еще, чтобы я хотела процитировать в конце, в финале, мне очень нравится цитата из Евгения Евтушенко. У него есть автобиографическая повесть «Волчий паспорт». И там встречается вот такая... Такие строчки встречаются. «Классики русской литературы, казавшиеся скучными из-за неумелого преподавания в школе, становились для меня близкими, живыми людьми, раскрывали мне в красоте своего языка и глубине. Надоевший в школе, как ежедневная каша, Пушкин разбил молодым веселым кулаком стекло своего официального портрета и вышел ко мне из рамы, лукавый, дерзкий, пахнущий снегом и шампанским. Его трагический антидвойник Лермонтов вынесся ко мне из страниц хрестоматии на взмыленной лошади, вдышащей Кавказом и порохом бурки. Обведенные темными тенями правительские глаза Блока, растерянно кричащие детские голубые глаза Есенина, мятежные, насмешливые, в то же время горько обманутые глаза Маяковского, взглянули на меня в упор. Дело в том, что Евгений Евтушенко терпеть не мог литературу в школе и открыл для себя нашу русскую классику, когда служил в армии, там была хорошая библиотека, и вот тогда совершенно другими глазами он посмотрел на наших писателей. И они для него предстали очень живыми людьми.
И в завершение нашей сегодняшней беседы я расскажу, чем же закончилась история Алины. Когда учительница сказала: «Алина, а ты можешь рассказать про Чехова правду?» Она говорит: «Да, конечно». Алина не поленилась, потратила целый вечер и подготовила доклад. Рассказала про Чехова, его письма, цитировала, ну, многие интересные факты. В итоге весь класс пошел в музей где-то через 2 недели и слушали экскурсию про писателей. Дети заинтересовались литературой. Потому что, ну, хочется как-то понимать, что писатели, они на самом деле обычные простые люди. Да, умеющие писать, да, владеющие словом. Так вот, дорогие радиослушатели, приглашаем всех вас почаще заглядывать в различные музеи. И делать это желательно вместе с детьми, чтобы прививать интерес и к литературе, и к жизни, и прекрасно проводить время. А мы с вами будем прощаться. Сегодня в гостях была у меня Марина Крижевских, кандидат культурологии, филолог, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала» XIX века. До свидания, до новых встреч!